16. Зеленая вдова.
Состав и пропорция. Ликер Blue Curaçao 50 мл, апельсиновый сок 75 мл, лед. В шейкере со льдом встряхнуть Blue Curaçao и апельсиновый сок. Процедить в бокал для мартини.
Эдо. Встретил их в переулке между Вингрю и Пилимо. Шел в кофейню, которая возле музея, а ребята как раз выходили из ресторана «Гаспарс». Блетти Блисса он узнал издалека и первым делом подумал: «Ну надо же, бывают и совсем случайные встречи. Просто так, а не потому, что я захотел». Я бы, может, и захотел, просто забыл о нем начисто. Слишком много всего успело с тех пор стрястись. И он тоже хорош. Обещал объявиться в ближайшее время, а сам не позвонил. Хотя, черт его знает, может, он-то как раз и звонил, просто не заставал. Я же вечно болтаюсь где-нибудь вне зоны обслуживания. Самый недоступный в этом городе абонент. Пару секунд колебался, подойти или лучше не надо. Все-таки чувак не один, но любопытство оказалось сильнее деликатности. Интересно же, что там за девчонка, из-за которой Блетти Блисс не вылезает с другой стороны. Остальные, хлебнувшие здесь забвение и чудом вернувшиеся домой, теперь даже слышать о другой стороне не хотят. Палкой их сюда не загонишь. Я-то не в счет. У меня просто нет выбора. С другой стороны, у него, получается, тоже нет. В общем, помахал им и подошел, заранее приготовившись сразу сослаться на дела и уйти, если ему не особо обрадуются. Но Блетти Блисс, наоборот, как-то даже слишком сильно обрадовался, словно они были не едва знакомы, а крепко дружили всю жизнь. Воскликнул: «Ну ничего себе! Нинка, прикинь, это он и есть, который все может!» И объяснил удивленному Эду: «Как раз сегодня нашел в бумажнике твою визитку, и весь вечер я о тебе рассказывал. Мифы и легенды о профессоре Ланге — это у нас теперь новый жанр устного творчества, а я народный сказитель. Когда совсем надоест работать, буду на ярмарках за еду выступать». «Эпос», — подхватил его спутница, — «практически песнь о Гаявате, только гораздо лучше, потому что боги, битвы и чудеса на месте, а с голоду никому не пришлось помирать». «Да», — согласился Эду, — «чего не было, того не было. Я противник диет». Она ему очень понравилась, то есть даже не так. Понравилось — это умозаключение, вывод, оценка. А он не успел ни подумать, ни тем более оценить. Просто как-то сразу стало понятно, почему Блетти Блисс на другой стороне целыми днями сидит. И что правильно делает, тоже сразу стало понятно. Такими девчонками, смешными, теплыми, звонкими, разбрасываться нет дураков. Было ясно, что между этими двумя нет секретов, можно обо всем говорить без утайки. Поэтому он сразу сказал: «Я пару раз ходил в тот же бар с желтыми фонарями. Так ничего и не понял. Вроде совершенно обычный бар, не застрявший между мирами и временами. Даже не чей-нибудь сон. И люди там нормальные, местные. Законов природы особо не нарушают. В какой реальности родились, в такой пиво и пьют». «Мы тоже туда заходили», — кивнул Блетти Блисс. «Мне, честно говоря, стрёмно было, но Янина сказала, вместе точно не пропадем. И оказалась права, не пропали, как видишь. Даже голова поутру не болела. Ну, правда, мы и выпили всего ничего. Я там пил смешной коктейль с зубной пастой», — вспомнил Эдо. «Называется зеленый черт, и привкус такой, будто этот черт только что зубы на ночь почистил. Сначала плеваться хочется, но примерно к середине стакана как-то незаметно примиряешься с чистоплотностью черта. И потом уже хорошо идет». Вообще-то он планировал заскочить в кофейню, хлопнуть двойной эспрессо, самой жесткой обжарки, какая найдется, прийти в сознание, позвонить Каре и попроситься домой, хоть под конвоем, хоть тушкой, хоть чучелком, потому что весь день работал как проклятый. Ладно, ладно, благословенный, но все равно упахался так, что теперь только ужин в гусином горе и пара рюмок портвейна с Тони на маяке могла снова превратить его в живого разумного человека. А иначе бездарный, пропавший вечер. С головной болью и мировой скорбью. Уж настолько-то он свой организм знал. Но рядом с этой парочкой Эдо ожил досрочно, не дожидаясь кофе, ужина и портвейна. Почувствовал такой душевный подъем, словно сам внезапно стал счастливым влюбленным, для которого каждый вечер единственный, лучший в жизни. Самый последний и одновременно вечный. Удивительное ощущение. Если даже когда-то прежде его испытывал, то напрочь забыл. В общем, жалко было вот так сразу от них уходить, поэтому прямо спросил: «Скажите честно, вас лучше оставить в покое или можно какое-то время не оставлять? Только учтите, Сейчас я реально страшен. Весь день сидел дома и молча писал такую заумную хренотень, что сам под конец перестал себя понимать. Вышел в город, как хищник из логова в поисках жертвы. Только мне бы не клыками терзать, а потрепаться бесхитростным человеческими словами о простых понятных вещах. Они, конечно, дружно закивали. Если не клыками терзай на здоровье, кто же в здравом уме откажется с живым персонажем эпоса по городу погулять? Эдо честно исполнил угрозу, то есть оправдал ожидания аудитории, тараторил не затыкаясь, словно с цепи сорвался. Честное слово, хуже, чем Люси. Кстати, а вы знаете Люси? Как, не знакомы? Люси лучший экскурсовод во Вселенной и наш главный городской ангел. И, как все ангелы, дурно влияет на окружающих. Меня, например, научила безумолку болтать. Так он, можно сказать, нечаянно, но как нельзя более своевременно призвал на помощь всемогущую Люсину тень. Вещал за нее, как дельфийская жрица от имени Аполлона. Правда, не одаривал своих спутников туманными пророчествами о гибнущих царствах, а просто развлекал. Посмотрите налево. В этом кафе, по слухам, торгуют новыми судьбами. Правда, выбрать судьбу на свой вкус технически невозможно. Они запечатаны, без аннотаций. Приходится брать наугад. Посмотрите направо. Мне рассказывали, что иногда сразу после полудня в том баре северный ветер, ненадолго воплотившись в человеческом теле, пьет горячий шоколад с кальвадосом. Вкусы, по-моему, несочетаемые, но ветру, безусловно, видней. А в этом доме, по свидетельствам очевидцев, лет 8, что ли, назад жил ангел смерти. Снимал квартиру в мансарде, чтобы иметь возможность иногда выпить чаю с конфетами и выспаться, как нормальный человек. Но ему район не понравился, слишком тут шумно, поэтому он переехал куда-то поближе к реке. Рассказывал им о туристе Кроносе, смеху ради, ускорившем ход времени в некоторых местах, а в других, напротив, замедлившем. О нарядной даме, приносящей удачу в любви тем, кто знает, как правильно с ней поздороваться. О Василиске, которого никто до сих пор своими глазами не видел, но только потому, что он убежденный хикки, а не потому, что никаких Василисков в природе якобы нет. Об улицах, меняющихся местами, и волшебных лавках, иногда возникающих из ниоткуда максимум на день-два, а потом опять исчезающих. О русалках, заплывающих в реку Нерес из притоков, как деревенские кумушки приезжают в столицу, чтобы прошвырнуться по магазинам и посидеть в кафе. О призрачных полуночных ярмарках с каруселями на Ратушной площади и прочих мелких, по выражению Люси, городских чудесах. Иногда внезапно вставлял в свой рассказ исторические подробности о дворце Радзивиллов, квартире, где гостил поэт Бродский, доме боярина Кизгайлы и иезуитском новициате, стеклодувной мануфактуре и францисканском монастыре. Знал по опыту, что сухие документальные факты придают достоверности выдуманным историям. Помнил, как сам под давлением авторитета Кизгайлы и Бродского поневоле начал принимать за чистую монету весь остальной Люсин безответственный гон. Говорил без умолку и сам удивлялся, как много, оказывается, запомнил, хотя побывал всего на 3,5 Люсиных экскурсиях, после которых в голове оставалась не столько конкретная информация, сколько восторженная уверенность, будто Вильнюс по каким-то неподдающимся внятной формулировке причинам лучше всех городов на Земле. И только в финале прогулки до него наконец дошло, что память тут ни при чем, а шутка про дельфийскую жрицу не то чтобы именно шутка. Это же один из напрочь забытых домашних навыков внезапно ожил. Когда тебе кто-нибудь нравится, хочется узнать, не предположить, не придумать, а всем собой, кожей, сердцем и прочими потрохами почувствовать, каково этим человеком быть. На этой стороне такое желание, как и умение ненадолго забираться в чужую шкуру, считается совершенно естественным. Так делают более-менее все, особенно в ранней юности, когда сердце и глаза нараспашку, и невообразимо прекрасным кажется буквально каждый второй. Ну и с возрастом не то чтобы теряют к этому интерес, просто обычно становятся более избирательными и одновременно искусными, хотя, конечно, и то, и другое не обязательно, у всех по-разному. По большому счету зависит от темперамента, как и все в вопросах любви. Он всегда был влюбчив, во всех смыслах сразу. Но в этом особенно. Пока жил дома, из чужих шкур практически не вылезал. Всеми вокруг интересовался, всех подряд хотел перепробовать, то есть почувствовать изнутри. Но на другой стороне эта способность, в отличие от умения договариваться с приборами, его покинула, только изредка проявлялась в виде смутной тоски о недостижимой близости с незнакомцами. И тогда он мечтал, как было бы здорово хоть на короткий миг превратиться в девчонку на скейте, подвыпившего студента, уличного портретиста, строгую медсестру с птичьим профилем, веселого водителя мусоровоза, актрису с журнальной обложки, смуглого старика-циркача,